Говорит Радио Свобода. Оппозиция в Турции резко критикует президента Реджепа Эрдогана за его шаги по нормализации отношений с Россией. Владимир Путин заявил о предстоящей отмене ограничений на поездки российских туристов на турецкие курорты. Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой пакет так называемых антитеррористических законов. Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Жертвами взрыва в международном аэропорту Стамбула во вторник стал, по последним данным, 41 человек, пострадавших около 250. Такие цифры привели в среду городские власти. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал международное сообщество присоединиться к борьбе с терроризмом. Западные союзники Турции, включая Соединенные Штаты, осудили взрывы, назвав их подлым нападением. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Международный аэропорт в Стамбуле в среду возобновил работу после серии взрывов, происшедших накануне. Как сообщил премьер-министр Турции Биналы Йендерым, за терактами, в результате которых погибли по меньшей мере 36 человек и 147 пострадали, может стоять запрещенная в России радикальная группировка «Исламское государство». Однако, по его словам, прямых доказательств этого пока нет. Ответственность за нападение в Стамбуле пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка произошли три взрыва. На парковке, возле него и на входе в терминал. Бомбы привели в действие смертники. Один из нападавших также открыл стрельбу по людям. По крайней мере, один смертник был ранен полицией перед тем, как взорвать бомбу. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы. Генеральное консульство России также сообщило о раненом россиянине. Сейчас Стамбул в трауре. В знак скорби по погибшим в результате теракта таксисты разъезжают по городу с черными лентами. Мало кто верит обещаниям представителей правящей партии «Справедливости и развития», что после случившихся накануне взрывов в Турцию поедут российские туристы. На фоне террористических атак, которые с пугающей регулярностью происходят в стране, заверения о мире и дружбе и нормализации отношений с соседней Россией кажутся несбыточными. Оппозиция обвиняет президента Реджепа Эрдогана в непоследовательности, а созданную им партию в отсутствии четкой внешней политики. Лидер старейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу уже заявил, что благодаря непоследовательной политике партии «Справедливости и развития» Турция стала главной целью для многих террористических группировок. А принесенные извинения России демонстрируют всему миру слабость турецких властей, что крайне негативно сказывается на международном авторитете Турции. Все понимают, что правящая партия Эрдогана действует безо всякого плана, не имея четкой позиции относительно будущего и делая все только для того, чтобы удержать собственную власть.
Эрдоган направил письмо Путину, где извинился от имени Турецкой Республики. Однако может ли он извиняться перед Россией, есть ли у него на это право? Кто нарушил нашу границу? Русские. Эрдоган говорил, что если кто и должен извиниться, так это Россия. Внешняя политика должна быть национальной. Однако они используют вопросы внешней политики для достижения во внутренней политике собственных целей.
Как известно, турецкий лидер длительное время отказывался приносить извинения за сбитый российский военный самолет. Более того, он обвинял российские власти в нарушении воздушного пространства Турецкой Республики и говорил, что военные сбили самолет в целях защиты национального суверенитета Турции. Население активно поддерживало действия турецких властей и обвиняло российского президента Владимира Путина в организации антитурецкой кампании на страницах российских газет и провокациях против Турции. Мерт из верующей стамбульской семьи говорит, что его родители и многие знакомые турки с неодобрением отнеслись к заявлению Владимира Путина о том, что Аллах решил наказать руководство Турции, лишив его рассудка. Однако разразившийся после этого политический кризис между странами повлиял на благосостояние многих турецких граждан и привел к обеднению многих семей. Россия заморозила все экономические отношения с турками и закрыла турецкие пляжи для российских туристов. В самый разгар сезона были закрыты большинство турецких отелей. Остановились многие фабрики и заводы, которые производили товары для российского рынка. Без работы остались производители фруктов и овощей. Турецкие строительные компании потеряли многомиллионные заказы в России. На фоне летящей в трубу экономики усилилась критика в адрес правительства. Ряды последователей авторитарного курса нынешней власти стали редеть. За несогласие с авторитарным курсом правящей партии «Справедливости» был отправлен в отставку премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, говорит яростный критик правящей партии журналист Нихат Генч.
Забота правящей партии «Справедливости» об укреплении собственной власти привела к росту коррупции и кумовства. Увеличилась безработица, особенно среди молодежи. Не работает каждый пятый молодой человек. На руководящих постах появились лояльные партии люди, которые постепенно заменяли бывших управленцев, представителей среднего класса, получивших образование в Европе и США. Возник целый клан усатых исламистских чиновников, которые в обмен на выгодные госзаказы и теплые места демонстрировали поддержку и лояльность правящей партии. Они мало заботились о демократии и сохранении законов. Их заботило получение сверхприбылей. Они решили заработать и получить сверхприбыли на западных санкциях, не думая о последствиях переориентирования собственной экономики на Россию.
Турки отказались поддержать Евросоюз и США и сразу после введения антироссийских санкций стали оказывать помощь России. Они предложили россиянам молочные продукты, куриное мясо, сыры, рыбу, овощи и сухофрукты, которые российские власти отказались покупать у Европы. Страны договорились развивать взаимную торговлю и втрое увеличить оборот. Для удобства расчетов предлагалось также перейти на национальные валюты – лиры и рубли, что должно было значительно укрепить экономики стран и снизить зависимость от доллара и евро. Оппозиционный журналист Нихат Генч продолжает.
Исламистское правительство Эрдогана пыталось всеми способами продемонстрировать независимость от Евросоюза и еще ближе сближалось с Кремлем, который демонстрировал агрессивную политику по отношению к соседям. Исламисты решили усилить свое влияние и стали говорить о том, что Турция при помощи России превратится в центр экономической и региональной политики. Они не сильно возмущались, когда россияне аннексировали Крым и развернули войну в Донбассе. Турецкие компании одними из первых решили открыть свои представительства в Крыму и начать воздушное сообщение с ним. Они с легкостью предали Европейский Союз, который просил их отказаться от сотрудничества с Россией, забыв о том, что на протяжении долгих лет европейцы помогали нам строить цивилизованное государство.
Сторонники националистической партии выступают против возобновления судебного преследования турецкого гражданина Альпарслана Чилика, подозреваемого в убийстве российского пилота сбитого Су-24 Олега Пешкова, катапультировавшегося, но застреленного с земли. Чилика задержали в начале марта и возбудили против него уголовное дело. Суд носил формальный характер. Подозреваемый свою вину не признал. За недостаточностью улик все обвинения были сняты. Чилик предстал перед судом лишь за незаконное ношение оружия и считался в Турции чуть ли не национальным героем. Теперь его хотят посадить в тюрьму. Активист партии националистического действия Архан Мутлу в интервью журналистам турецкого телеканала НТВ сказал, что Чилика решили принести в жертву для нормализации отношений с Москвой.
Это будет заказной политический процесс, который организуют для того, чтобы задобрить Россию и сохранить собственную власть. Правящая партия «Справедливости» призывает вставать с колен, возрождать необъятное мифическое государство турок. Этот проект, созвучный русскому миру, поддерживает консервативную часть турецкого общества, которая выступает против сближения с Евросоюзом и призывает смотреть в сторону богатой на нефтересурсы России и на восток, страны исламского мира.
Представители оппозиции гадают, что потребуют в качестве компенсации за сбитый бомбардировщик обиженные российские власти. Премьер-министр Турции Биналы Йендерым накануне заявил, что Турция не намерена выплачивать российским властям финансовую компенсацию за сбитый самолет. Однако речь, скорее всего, пойдет не о денежной компенсации. Мало кто сомневается, что туркам не удастся отделаться одними помидорами, и за обиды, нанесенные России, придется платить гораздо большую цену. В качестве платы за разбитый бомбардировщик, российские власти могут потребовать у Турции пересмотра позиции по сирийскому вопросу и запросить гарантии для сохранения президента Сирии Башара Асада, которого в Турции называют своим главным врагом. Мнение стамбульского журналиста Мерта Калкана.
Российские власти будут настаивать на закрытии турецко-сирийской границы, через которую поступает помощь сирийской военной оппозиции, ведущей борьбу с правящим режимом Асада. Россия пытается удержать на плаву правительство Асада и делает все для этого, уверен. Принесенные России извинения вряд ли смогут уменьшить последствия разразившегося в стране экономического кризиса и состояния нестабильности экономики, которая управляется в ручном режиме. К тому же, во главе стоят два лидера похожего авторитарного типа, и Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отчаянно держатся за власть. Они создают искусственного врага, чтобы сплотить людей и отвлечь их от экономических проблем, от роста доллара, падения уровня жизни. В любой момент по прихоти одного из них может случиться внеочередная внештатная ситуация, которая все сведет на нет.
Сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Договоренность о нем была достигнута еще до трагических событий в аэропорту имени Ататюрка. По сообщению из Кремля, инициатором переговоров была российская сторона. Как пишет газета «Хюрия Дейли Ньюс», беседа продолжалась более 40 минут. Главы государств подчеркнули важность нормализации двусторонних отношений и заявили о необходимости предпринять совместные шаги по активизации политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Сообщается также, что Россия намерена снять ограничения для российских туристов на посещение Турции и восстановить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. В ходе разговора Владимир Путин также осудил теракты в Стамбуле и передал турецкому народу в лице его президента свои соболезнования. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, президент России Владимир Путин в среду почти час разговаривал по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, и, как уже упомянула Елена Солнцева, по итогам этих переговоров принято решение начать процесс нормализации отношений с турецкими партнерами. Российский президент уже поручил правительству начать этот процесс, цитата, «с восстановления торгово-экономических связей». Это означает, что в скором времени для российских туристов снова откроются турецкие курорты. Продажа путевок, на которые была запрещена в России после инцидента с российским Су-24 в ноябре прошлого года. Смогли ли российские турфирмы выжить без продажи путевок в Турцию и Египет? Получится ли у россиян отдохнуть в Турции уже в этом сезоне? И хотят ли они этого? Или за время запрета на продажу путевок в Анталию и Кемер русский турист привык к пляжам Сочи и Крыма? На вопросы моего коллеги Марка Крутова ответила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Насколько российские туристы, что называется, истосковались по Турции?
Сильно истосковались, и не только туристы. Турагентства, для которых это был основной товар, основное направление, которое они продавали, и они без него, конечно, переживают довольно тяжелые времена. А у туристов Турция 13 лет, включая 2015, была направлением номер один, выездным, зарубежным для отдыха. И вдруг оно закрыто, да, а тут еще и номер два Египет закрыли. То есть Турции реально не хватает на российском рынке. Все альтернативы, которые предлагаются и в России, и за рубежом, они все имеют какое-то «но» и воспринимаются и потребителями, и бизнесом как вынужденный компромисс. По соотношению цены и качества Турцию, конечно, сложно очень заменить, особенно для семейного отдыха с детьми. И то, что в отношении Турции все время звучит слово «замена», чем заменить, это как раз и говорит о том, что рынок решает задачу именно вот какого-то эрзаца такого, да, а в общем хочется, конечно, Турции.
После того, как для россиян оказались закрытыми не только Турция, но и, как вы правильно заметили, Египет, было много разговоров чуть ли не о скором крахе российского туристического бизнеса. В итоге ему удалось выжить за этот срок?
Мы живучие, знаете, нас так просто не возьмешь голыми руками. Турфирмы, конечно, перераспределили потоки, диверсифицировались, насколько могли, стали искать новые направления, очень многие вышли на внутренний рынок. Ну, вы понимаете, нельзя развивать внутренний туризм путем лишения выбора потребителей и бизнеса. Поэтому, конечно, если Турцию откроют, то народ повернется опять. А турфирмы, слава богу, пока живы. вы видите, пока никаких банкротств не было, не дай бог.
Есть ли у вас приблизительное представление о том, сколько потенциальных туристов после закрытия Турции и Египта поехали на другие курорты, ну, в том числе российские, а сколько остались вообще дома, решив не ехать никуда, ну, кризис к тому же на дворе, денег нет?
Статистика официальная есть только по первому кварталу. Выезд за рубеж снизился на 22%. Это довольно большая доля, большое падение, но, например, в 2015 году, в первом квартале, падение было гораздо больше, почти в два раза, 40,3%. То есть многие никуда не поехали, кризис, как правильно сказали, денег нет, высокие курсы евро-доллара, и не все готовы платить. Но, тем не менее, люди за рубеж едут, у кого есть возможность. Все равно, те, кто побывали за рубежом, те, кто отдохнули в нормальных условиях и, в общем, по вполне подходящим ценам, им, конечно, сложно здесь адаптировать.
Здесь, в смысле, это на российских курортах?
В России, да.
Если Москва и Анкара действительно помирятся, можно ли успеть открыть Турцию для пакетных туристов уже в этом летнем сезоне?
Первые чартеры можно будет организовать там в течение 10-12-14 дней, то есть самолеты же надо будет, так сказать, переставлять с других направлений. Полноценные программы можно возобновить в течение месяца примерно. Но не будем забывать, что два месяца высокого сезона Турции, май, июнь, уже прошли. Еще, если вот сегодня объявят, допустим, да, об открытии Турции, еще месяц понадобится на возобновление программ. А, собственно, остается август, сентябрь, ну и октябрь тоже, в общем, конечно, для Турции направление, но уже не такое, скажем так, это конец сезона. То есть какое-то количество россиян смогут отдохнуть в этом сезоне в Турции. Но, конечно, говорить о полном восстановлении потока, который был, например, в 2013 или 2014 году, не придется.
Турция была закрыта, но такая щелочка оставалась в том плане, что авиасообщение с этой страной не было отменено. Летали несколько турецких авиакомпаний в Россию, они обладают вполне развитой маршрутной сетью. И я читал много сообщений о том, что люди немножко переориентировались, научились сами покупать билеты, летать в Турцию в обход турфирм. Это как-то может повлиять, вот если Турция снова откроется, снизит ли это число клиентов турфирм, которые уже успели понять, что такое самостоятельный туризм?
Ну, вы знаете, Турция не очень направление самостоятельного туризма. Туда самостоятельно едут те, у кого там есть недвижимость, там квартира, апартаменты и так далее, а есть у россиян туда. Многие семьи отправляли на полгода, там, с мая по октябрь туда. Но вообще Турция направление все-таки пакетного туризма, чартеры, это дешевле, и народ активно этим пользовался. Вот, пожалуйста, аэропорт Анталии сообщил, что с 1 по 16 июня число российских туристов сократилось почти на 99% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть всего 3500 россиян прилетели в Анталию самостоятельно в начале, в первой половине июня. Так что, в общем, нет, конечно, народ ждет. Ну и потом все-таки есть запрет, и, видимо, это какое-то психологическое давление на людей оказывает, и, в общем, не особенно они едут. За 5 месяцев 2016 года поток туристов российских в Турцию снизился на 96%. В первом квартале на 71%. Нет, ждут открытия, конечно, и будут покупать пакеты.
Как российские курорты использовали то время, что была закрыта Турция? Смогли ли они поднять уровень сервиса, чтобы не остаться ни с чем, когда она откроется, или, напротив, почивали на лаврах?
Мало времени было, чтобы улучшиться. Вот какие были гостиницы на момент закрытия Турции, такие и продавались везде, и в Сочи, и в Крыму тем более. И народ, конечно, у нас же 80% россиян выбирают пляжный отдых. У нас холодная страна, у нас долгая зима, и, конечно, когда тепло, родители хотят детишек вывести на теплое море, и сами хотят выехать на теплое море. Поэтому пляжный отдых номер один. И поэтому и Крым, и Сочи в отсутствие Турции и Египта, конечно, получили свою порцию спроса. Но это вынужденный спрос, вот, на мой взгляд, потому что нет вариантов. А можно ли развивать туризм внутренний, как я уже сказала, вот так вот компанейщиной и путем лишения выбора россиян, куда ехать? Вот их заставили ехать в Сочи, Крым, они поехали. Если бы была Турция и Египет, никакого взлета такого бы не было, спроса на внутренние курорты.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Вопросы ей задавал Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. 29 июня Совет Федерации одобрил пакет так называемых антитеррористических законов, который 24 июня был принят Государственной Думой. В течение 5 дней пакет законов поступит на подпись президенту, который вправе наложить на него вето. Скандальные законопроекты значительно ужесточают наказание за терроризм и экстремизм и снижают возраст уголовной ответственности до 14 лет. Законы предусматривают наказание за недоносительство, а также обязывают операторов связи хранить данные о переписке и звонках пользователей и предоставлять их без решения суда правоохранительным органам для дешифровки. С просьбой не принимать этот законодательный пакет, который называют также пакет Яровой-Озерова, к президенту Владимиру Путину во вторник обратился Конгресс российской интеллигенции. По мнению его участников, этот пакет документов не столько способствует борьбе с терроризмом, сколько усиливает ограничение прав и свобод граждан. О своем отношении к деятельности Ирины Яровой, обращении к Владимиру Путину и о последствиях принятия антитеррористического пакета «Радио Свобода» рассказала председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Верите ли вы, что ваше обращение может как-то изменить ситуацию, или это уже просто крик отчаяния какой-то?
Ну, это не столько крик отчаяния, сколько попытка сделать все, что зависит от нас. А что касается веры, ну, это не вопрос веры, к сожалению, это вопрос знания. А знания мои таковы, что даже когда по поводу закона, например, о резиновых квартирах, мне удалось лично поговорить с Владимиром Владимировичем, и Владимир Владимирович сказал, что он согласен, что нужно подумать, прежде чем этот закон принимать. Через 2 недели он его благополучно подписал. Поэтому больших надежд у меня нет. Но мы должны, по крайней мере, высказаться по этому поводу. Потому что закон, вот этот пакет законов, это нечто чудовищное.
Почему вы выступаете против законопроекта Яровой-Озерова? Чем опасно его принятие? Какие его пункты пугают вас больше всего, может быть?
Что касается меня, то меня больше всего пугает пункт о снижении уровня ответственности возрастного. Мы собираемся судить своих детей. Мы знаем, что мир становится таким, что в 14 лет человек еще совсем ребенок, потому что та совокупность знаний и навыков, которые он должен приобрести, становится все больше и больше. 14-летние подростки – это дети. А кроме того, я очень хорошо знаю, за что судят. У нас был такой случай в Чеченской Республике, когда мальчика привлекли к ответственности за то, что в его дом однажды пришли боевики, остались вооруженные люди в этом доме, где была его мать и сестры, а его отправили покупать сникерсы. И он купил на 300 рублей сникерсов и каких-то кексов для боевиков. Его привлекли за участие в банфанфировании за это. И слава богу, что в какой-то момент стало понятно, что он не достиг возраста ответственности. И поэтому обвинение было снято. В противном случае его бы посадили. Так вот, если закон будет принят, вот за такие вещи детей будут сажать в тюрьмы. А выходить они будут готовыми, я не знаю, борцами с этим режимом, потому что он им слишком досадил таким образом. Это чудовищно. Это вся семья, вы поймите. А, собственно, кто должен был предъявлять претензии к кому? Эта семья должна была предъявить претензии государству, которое не защитило его от прихода, ее, вернее, эту семью от прихода бандитов в их дом.
Какие еще пункты этого законопроекта кажутся вам?
Ну и, конечно, доносительство. Да. Или не сообщение фактов. Ну, поощрение доносительства. Мы уходим в самые страшные времена, когда КГБ требовало от людей, чтобы они доносили о том, что они слышали, что они видели. И это считалось, не доносительство считалось преступлением. В советское время анекдот о том, что человек сел в тюрьме, спрашивает, за что, за лень, говорит. Потому что слышал, как рассказали анекдот, сосед с вечера пошел доносить, а я вот только с утра. Ну вот, понимаете, мы возвращаемся к этим временам. Это, мне кажется, знаете, когда женщина вносит законопроект о том, что детей должны сажать в тюрьму, то это уже просто клинический случай.
Имеет ли этот законопроект хоть какое-то отношение к борьбе с терроризмом, как вам кажется?
Абсолютно никакого. Абсолютно. Я вам еще раз вот привожу пример. Вот если бы этого мальчишку, о котором я вам рассказывала, посадили, то, безусловно, и он вышел бы оттуда, во всяком случае, настроенный очень отрицательно по отношению к государству. И не исключено, что его братья ушли бы в лес. Потому что, чтобы не сидеть в тюрьме. И мы такие случаи видели. Мы знаем такие случаи, когда одного из семьи брата посадили, а 2 других ушли в подполье.
Каковы будут последствия принятия этого законопроекта и для обычных людей, и, может быть, для бизнеса, потому что он предписывает там создание каких-то многомиллионных баз хранения для прослушивания там наших разговоров,
ну, переписки? Ну да, ну понимаете, да. Это, между прочим, не только для бизнеса. Есть помимо того, что операторы должны будут хранить эту бесконечную информацию, разоряться таким образом, еще кто-то должен это читать. Я так полагаю, что они ведь эту информацию для чего-то там хотят использовать, значит, какие-то люди, которые получают зарплату из наших налогов, будут читать наши личные разговоры друг с другом. И мы должны будем еще это все безобразие оплачивать. Так что это бьет по карману не только бизнесменов, но и нас. Вместо того, чтобы тратить деньги на социальную защиту, деньги будут тратиться на слежение за всеми всегда. Вы знаете, это все на самом деле говорит о том, что власть находится в состоянии страха. Она нас боится. К сожалению, боюсь, что напрасно.
Это была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Время свободы, итоговый выпуск. Что будет с рынками развивающихся стран после референдума в Великобритании о выходе из Европейского Союза, итоги которого шокировали все рынки в мире вообще? Развивающиеся рынки либо вместе растут, либо вместе падают, отмечают эксперты. Так, видимо, будет и на этот раз, но при одном важном условии. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Мировые финансовые рынки понемногу приходят в себя после шока, вызванного итогами референдума в Великобритании, который привел к их обвальному спаду, невиданному аж с 2008 года. Британский фунт, ставший едва ли не главной жертвой последних событий, начал укрепляться, отыграв хотя бы часть внезапных потерь. Вновь растут и акции крупнейших британских банков, хотя они всего за два дня подешевели сразу на 20-30%. А в целом фондовые рынки именно западных стран потеряли за те же два дня 2,8 триллиона долларов, отмечала во вторник британская газета Financial Times. Для сравнения, потери рынков стран развивающихся оказались в 15 раз меньшими. Правда, и сами по себе объемы этих рынков многократно скромнее. Но что может ждать их дальше? И, соответственно, как перетоки капитала могут повлиять на валюты этих стран в ближайшие месяцы? Об этом мы и говорим сегодня с экспертом. Наш собеседник – главный стратег подразделения глобального рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. Но начнем мы все-таки с рынка нефти, как принципиально важного для такой страны, как Россия. В канун референдума в Великобритании многие эксперты говорили о том, что инвесторы на всякий случай переводят свои капиталы из более рисковых активов, в том числе нефти или активов развивающихся стран, в менее прибыльные, но зато более безопасные. Золото, доллар, японская иена, облигации и так далее. И вроде бы какие-то подтверждения этих процессов можно было видеть. Но нефть, как мы увидели, в итоге подешевела в пять, когда стали известны результаты голосования в Великобритании, лишь на 6%. Более того, уже к вечеру отыграла половину этих потерь. Да, в понедельник цены снова упали, но затем стали расти, достигнув в среду уровня пятницы. Так что, судя по такой реакции, выходит, что реально не очень-то и выводились капиталы из рынка нефти, как говорили перед референдумом. Вячеслав Смольянинов, компания БКС.
Нефть, как таковую, особенно много не инвестирована. Это действительно один из инструментов, которым активно пользуются спекулянты, которые активно пользуются некоторая часть инвесторов, но вообще-то это не массовые деньги, это не огромные какие-то миллиарды или триллионы, которые инвестированы, потому что все-таки основные средства инвестированы в активы. А нефть, фьючерс, финансовый продукт, он актив, но это не более чем котировка, которую вы видите. Никакая нефть по этой цене, собственно говоря, не поставляется.
А если иметь в виду финансовые рынки развивающихся стран в целом?
Вы знаете, они оказались несколько на периферии вот этих решений. Шок удивления был настолько большим, что многие менеджеры были не до развивающихся рынков. Они думали о том, как у них текущие активы, что с ними будет на развитых рынках. И в этой ситуации пока развивающиеся рынки, они заняли такую, если угодно, не доминирующую позицию.
Как можно описать динамику притока капитала на рынке крупнейших развивающихся стран мира, включая страны БРИКС, в период с начала года и вплоть до референдума в Великобритании?
Если говорить о развивающихся странах в целом, то в первом полугодии, после очень слабого начала года и ожидания того, что в Китае будет очень сильная рецессия, инвесторы активно инвестировали, входили в развивающиеся рынки. И в азиатские, и в Россию, и даже в Латинскую Америку. Недаром многие такие депрессивные рынки, как Россия, как Бразилия, оказались среди лучших по динамике в первом полугодии. По крайней мере, весь второй квартал. В принципе, после решения ФРС о неповышении ставки и явной перспективы, что будет повышение не больше, чем один раз, наверное, за этот год, притоки на развивающиеся рынки продолжились. Я думаю, что вот это настроение, которое связано с тем, что количество денег, очевидно, будет довольно большим, и развивающиеся рынки предлагают хоть какую-то доходность, все-таки сыграло и продолжает играть свою позитивную роль в том, что мы не увидели какой-то такой катастрофы на развивающихся рынках.
Эти потоки как-то поменялись в преддверии референдума в Великобритании или оставались теми же?
Дело в том, что Брексит-то никто не ожидал, поэтому никто на это особенно не закладывался. Будет видно в ближайшие дни, недели, как инвесторы отреагируют на вот эту ситуацию. Но, опять же, она плохо характеризует Европу, плохо характеризует Великобританию, но для развивающихся рынков мотивации для ухода инвесторов она не добавляет в реальности. Главная угроза – это состояние глобальной экономики. Но если ситуация начнет ухудшаться со стороны Великобритании и Европы, все-таки сначала, наверное, распродадут их и потом уже возьмутся за все остальные активы, в том числе и развивающиеся рынки.
В целом, отток капиталов зарубежных инвесторов из той или иной страны в какой мере является частью общего оттока из нее капитала? В том смысле, в каком об этом, например, сообщает Центральный банк России, регулярно представляя данные чистого оттока или чистого притока капитала?
Да, эти потоки, финансовые, инвестиционные потоки, они являются частью того потока капитала, о котором сообщает ЦБ, но в большей степени они все-таки являются индикатором отношения к России. Потому как основные все-таки перетоки происходят на денежных рынках, на других рынках, если угодно. То, что мы видим верхушку айсберга в притоках, оттоках на рынке акций или облигаций, это хороший индикатив, но он не указывает совершенно на те реальные потоки, которые за этим стоят. Очень многие фонды, очень многие спекулянты и долгосрочные фонды, они никому не сообщают о том, что они делают. Иногда удается узнавать об этом постфактум, но вообще-то те фонды, которые можно отследить, у них политика такова, или они по собственной воле раскрывают свою информацию, но основная масса денег, она не очень любит бывать на радарах у публики, поэтому это не более чем индикатор.
Сами по себе приток или отток зарубежного капитала на российский финансовый рынок, в первую очередь, видимо, через зарубежные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на рынки развивающихся стран, сколь определяющим фактором являлся для курса образования рубля за последний, скажем, год-полтора?
Да, как индикатор привлекательности российской экономики, российских активов, этот фактор имеет место быть без сомнений. Но последние, по крайней мере, год-полтора, с учетом слабости экономической на развивающихся рынков, в России, в Бразилии серьезные рецессии глубокие, состояние вообще всех развивающихся рынков и динамика их активов, цен на активы, они очень взаимозависимы. Если вы посмотрите поведение валют развивающихся стран, казалось бы, у Турции, например, турецкая лира должна выигрывать от падения цены на нефть, но в реальности вы увидите, что она ослаблялась вместе со всеми валютами развивающихся стран. И это связано как раз вот с теми большими потоками, притоками или оттоками, которые происходят по линии рынка капитала. Ну и плюс деньги самой страны уходят из этой страны, если они чувствуют, что экономика недостаточно привлекательная. Поэтому здесь тоже отражение, если иностранные инвесторы забирают деньги, уходят, то и местный капитал тоже уходит. Если экономика действительно привлекательная, то получаются притоки со всех сторон.
Сразу же после обнародования результатов референдума в Великобритании многие эксперты заговорили о том, что теперь Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, тем более отсрочат новые повышения своих ставок на фоне резко возросшей неопределенности всех последствий Brexit. Если предположить, что свои ставки ФРС США действительно пока повышать не станет, что это будет означать в итоге для валют развивающихся стран, включая Россию? Ведь, по идее, из них будет уходить меньше денег международных инвесторов, чем в случае повышения ставок в США, что только повысит привлекательность вложений в американские активы.
Конечно, решение не повышать ставку в США зависит в первую очередь от состояния экономики, в первую очередь американской. Но даже на последнем заседании ФРС явно сказала, что они следят за развитием ситуации. Угроза выхода Британии – это один из рисков. Они вышли сразу же с заявлением после того, как стало известно, что Brexit все-таки состоялся. Поэтому, да, в плане ослабления глобальной экономики, это увеличивает вероятность того, что ФРС не будет повышать ставку в этом году. Или, по крайней мере, ограничит действительно не более чем одной. Поэтому, да, можно утверждать с уверенностью, что при сохранении экономического роста глобального можно ожидать дополнительных притоков на рынке развивающихся стран, в том числе и в России.
Но это при сохранении роста глобальной экономики. А если в этом вдруг возникнут сомнения, капиталы тут же развернутся?
Если речь зайдет о рецессии или глобальной рецессии, по этому изменению ситуации. Будут падать как западные рынки, так и российские, так и все развивающиеся. И вот в этой ситуации, так как у денег есть дом, они всегда уходят домой, они будут выбирать все, что они могут забрать с развивающихся рынков. И тогда будет сложно.
Опасения рецессии в мире все последние месяцы связывались в большей степени с Китаем, то есть вероятностью резкого замедления роста этой второй экономики мира. Получается, что теперь к ним добавился и фактор Brexit, то есть опасения рецессии в Великобритании.
Сейчас больше всего разговоров после Брексита именно о том, что давление будет в Великобритании, что Европа может скатиться в рецессию, что в рецессию может идти Великобритания. Чем хуже чувствуют себя развитые экономики, тем хуже себя чувствуют и развивающиеся. Все очень взаимосвязано. Нельзя сказать, что в Китае ситуация стала лучше, а в Британии хуже. Скорее всего, будет взаимное влияние, и вот это событие само по себе только дополняет негативом то, что уже связано с замедлением в Китае.
В случае России можно ли говорить, что влияние происходящего на мировых рынках на ее экономику оказывается в значительной степени перекрытым западными же финансовыми санкциями, или это преувеличение?
Россия пока является полным участником развивающихся рынков. И в плане того, что российские активы и акции, и облигации входят в соответствующие глобальные индексы, и в плане того, что какого-то контроля капитала Россия не вводила. Поэтому она как выигрывает от притоков на развивающиеся рынки в целом, так и проигрывает вследствие оттоков. Остаются и работают российские фонды, которые инвестируют глобальные, международные, которые только в российские активы инвестируют. Никаких препятствий у них в работе нет. Поэтому санкции имели негативные последствия для потоков капитала в целом, для конкретных компаний индустрии, но это был скорее шоковый эффект месяцев, может быть, кварталов. Сейчас уже ситуация явно к этому адаптировалась, и мы видим влияние глобальных притоков. Нельзя сказать, что санкции как-то совершенно отрезают Россию от глобальных вот этих вот перетоков капитала, совсем нет.
Минимальные и даже отрицательные процентные ставки в крупнейших западных экономиках, наблюдаемые сегодня, какое непосредственное влияние оказывают на экономики развивающихся стран, включая Россию? Ведь в этих странах процентные ставки намного выше, а значит и потенциальная доходность вложения международных инвесторов в местные активы.
Совершенно справедливо утверждать, что охота, поход за доходностями, которые идет у инвесторов по всему миру, когда они инвестируют в развивающиеся рынки, в облигации или акции, в поисках дополнительной доходности на фоне негативных ставок у себя дома, Россия от этого выигрывала и будет продолжать выигрывать до тех пор, пока такая ситуация будет сохраняться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал главный стратег подразделения глобальных рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Испании правоохранительные органы арестовали нескольких участников международной группировки, которые подозреваются в отмывании денег. По данным испанской полиции и прокуратуры, на этот раз речь идет о сумме не менее чем в 62 миллиона евро. Все эти деньги, по данным правоохранительных органов, были получены в результате незаконной деятельности. Кроме того, испанские власти утверждают, что задержанные по подозрению в отмывании денег лица связаны с видными функционерами партии «Единая Россия». С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
В ходе операции под кодовым названием «Ростовщичество», которое проводилось в минувший вторник с 6 часов утра в провинции Тарагона на востоке Испании, были задержаны 8 человек. 6 россиян, 1 украинец и 1 испанец. Он оказывал задержанным юридические услуги. Гражданская гвардия и испанская жандармерия, проводившая операцию по распоряжению 3-го следственного отдела суда города Реус, осуществила также 19 обысков в домах задержанных и в офисах 4 принадлежащих им фирм. Всего в операции были задействованы 180 гвардейцев. Изъяты документы, заблокированы 142 банковских актива, наложен арест на 191 единицу недвижимости, квартиры и коттеджи. Представитель гражданской гвардии Фаустино Диас. Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить преступную сеть. Эта операция позволила выявить и мафиозные связи преступников. Наша задача – ликвидировать подобные организации. Фамилии задержанных в Тарагоне не разглашаются. Тем не менее, гражданская гвардия утверждает, что часть россиян имела постоянный постоянный вид на жительство в Испании, а часть наведывалась сюда периодически. Все они подозреваются в отмывании крупных капиталов, полученных в России от незаконной деятельности. Деньги вкладывались в основном в недвижимость, а для их отмывания использовались различные кредитно-финансовые учреждения, расположенные как в Испании, так и в офшорных зонах, в том числе в Андорре. Отмечается, что задержанные пользовались также услугами неких международных специалистов по части отмывания капиталов, которые известны по своим связям с колумбийскими наркокартелями. Член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко. В нашей стране, в соответствии с законом, под отмыванием капиталов понимается приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате преступных действий, с целью скрыть происхождение этих средств и уйти от наказания за содеянное. Под закон попадают как действия, совершаемые владельцами подобных капиталов, так и лиц, которые помогают им легализовать преступные деньги. При этом закон применим к гражданам, совершившим свои деяния в Испании или в какой-либо иной стране. По словам представителя гражданской гвардии Диаса, деньги отмывались в интересах нескольких крупных криминальных группировок России, практикующих, помимо иных преступлений, рейдерские захваты предприятий и фирм. Но обычно хорошо информированные газеты «Мундо» и «АБС», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, прямо называют питерскую, тамбовскую и московскую таганскую группировку. В ходе оперативных мероприятий, предпринятых перед задержанием подозреваемых, в том числе телефонных прослушек, было выяснено, что они располагают связями, как отмечает «Мундо», в высших сферах России. Фамилии испанская пресса тоже не называет, однако утверждает, что речь идет о крупных фигурах из партии «Единая Россия». Они якобы не только поддерживали телефонные контакты с задержанными, но и приезжали к ним в гости в Испанию на выходные. Конец цитаты. Сотрудник газеты АБС, автор книги о русской мафии в Испании под названием «Слово вора» Пабло Муньос. Организованная преступность, мафия – это угроза любому государству. И на этот счет есть несколько объяснений. Ведь речь идет о связях уголовных элементов с государственными деятелями высокого ранга, способных влиять на политику и экономику страны. Преступники фактически получают доступ к контролю за целыми отраслями экономики. Связи гарантируют им полную безнаказанность при осуществлении незаконной деятельности. Информация о том, что подозреваемые в преступной деятельности россияне обладают на родине солидными связями, не явилась здесь сенсацией. К примеру, в Национальной судебной палате Испании до сих пор находится в производстве дело об отмывании капиталов, начатое еще в 2008 году с полицейской операцией под кодовым названием «Тройка». А фигурантами этого дела являются, помимо нескольких криминальных авторитетов, действующие и бывшие высшие должностные лица из окружения, как отмечала газета «Расон», президента Путина. Это депутат Госдумы Владислав Резник, генерал-полковник полиции Николай Аулов и бывший зампред Следственного комитета Игорь Соболевский. Все они, как утверждает испанская прокуратура, фактически являлись членами преступной группы и даже играли в ней ключевую роль, поскольку оказывали содействие преступному бизнесу, оберегали его от конкурентов и российских правоохранителей, получали за это денежное вознаграждение или пользовались услугами преступного сообщества. В мае Аулов, Резник и Соболевский были объявлены испанцами в международный розыск. Правда, Резник согласился сотрудничать со следствием, а посему из списка на розыск его исключили. Но в материалах дела 2008 года среди контактов, действовавшей в Испании преступной группировки, называются также экс-министр Сердюков, бывший премьер Зубков, вице-премьер Казак, экс-министр связи Рейман, глава Сбербанка Греф и так далее. Что же касается дела нынешнего, то имена высокопоставленных российских покровителей испанской группировки могут стать достоянием общественности в ближайшем будущем, когда гражданская гвардия завершит оперативные мероприятия и с дела будет снят гриф секретности.
Передавал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Архитектор Андрей Кровянский, сотрудничающий с московскими властями, раскритиковал качество работ по благоустройству столицы, которые ведутся в центре города. Об этом он написал пост в Фейсбуке. О том, почему он решил написать свой пост и ожидает ли после него каких-то изменений в концепции московского благоустройства, Андрей Кровянский рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Насколько мы поняли из вашего поста, у вас есть претензии к качеству работ по благоустройству Москвы, и в чем они заключаются?
Прежде всего, это сроки, очень укороченные сроки строительства, и в угоду выполнения подобного рода задачи жертвуются во многом качеством основания, могут жертвоваться еще какими-либо вопросами по конструкционным особенностям выполнения работ, ну и отчетности.
А что вы можете сказать о профессионализме людей, которые ремонтируют нам тротуары в Москве?
Они очень разные. Есть профессиональные работники, есть непрофессиональные. И, к сожалению, отсутствует в России вот эта категорийность, и мы сразу же, выполняя авторский надзор, не можем точно понять, какая группа работает. Мне кажется, еще очень важно то, что во многом технический надзор, он задвигается на вторую часть, и техническим надзором очень многие жертвуют. У власти на самом деле очень хорошее решение благоустроить. И это появилось, я думаю, что исходя из очень рациональных принципов, и когда это поставлено как задача, было привлечено огромное количество людей, потому что на самом деле масштабное очень для строительства. И так как благоустройство очень много появилось пришлых людей без опыта работы, они начали вносить сюда первое, может быть, какие-то не слишком профессиональные мнения, второе, может быть, неподходящий для нас опыт, иностранный опыт, прежде всего более теплых стран, европейских стран или Америки, то есть те же конструкции начали копировать, которые у нас, к сожалению, не работают. И второе, это то, что вот были поставлены короткие сроки, и на выполнение этих сроков многие, кто брали эти подряды, начали рапортовать перед руководством, что они выполнят это хорошо. Я знаю, вот я присутствовал на огромном количестве совещаний, когда на самом деле они там, да, заявляли, что да, будет стоять, да, все будет двигаться, но потом по результатам, когда я курировал, допустим, большую часть работ, связанных, допустим, с благоустройством Садового кольца, по скверам Садового кольца или еще каких-либо элементов парков, то там начинались те или иные проблемы, которые быстро пытались закатать верхними слоями покрытия. Ну, закатать — это просто создать верхние слои покрытия. Дело в том, что наши конструкции вот в благоустройстве, они работают очень своеобразно, в зависимости от разных факторов, не только там, от верхнего давления. И во многом оно начинает проваливаться через 3, 5, там, 6, 7 лет. То есть верхний слой, он не показатель. Надо смотреть всю конструкцию. А вся конструкция проверяется вот технадзорами.
К чему это может в принципе привести? То есть через несколько лет опять начнут перекладывать, получается?
Я думаю, что да, во многих местах это будет произведено. И так или иначе, надо было там заявить, потому что, ну, к сожалению, особенно сейчас, в некоторых местах уже видны эти проблемы.
Но ведь это такое не впервые же в Москве происходит. Вот постоянно перекладывают, что-то перекладывают. И тут уже ощущение, что задача-то не в том, чтобы положить качественный тротуар, а в том, чтобы получить деньги, там, не знаю, распилить.
Нет. Это, знаете, это такая хохма для тех там защитников или правозащитников в кавычках, которые очень любят сразу же найти какие-то проблемы. На самом деле здесь есть еще несколько таких факторов. Ну, во-первых, то, что сети у нас лежат не в каналах, которые позволяют там быстро вынуть эту сеть, поменять, заменить. Сети лежат, как правило, просто в покрытии. И многие сети вынуждены ремонтировать, то есть они там от 5, 15 до 20 лет, то есть проводят плановый ремонт или прокладка новых сетей. Поэтому выложенное покрытие начинает менять, входить в него, заново выкладывает эту плитку, это сразу же видно, или плохое уплотнение проводит вот эти профильные баллонсодержатели этих сетей, да, то есть как бы это все начинает уже крошиться, ломаться, так? То есть это надо было изначально закладывать все сети вместе в каналах, допустим, там, не знаю, в каких-то тоннелях, да, там, как, допустим, делается в американском варианте. Второе, то, что когда сети, если бы они еще выполнялись правильно, то там на 40-70 сантиметров глубиной, да, допустим, основная часть сетей, это тоже было позволено работать. Но вот мы когда делали Садовое кольцо, некоторые сети, допустим, светофоры, они лежат на глубине 5 сантиметров, некоторые на 10 сантиметров. А толщина плитки, допустим, 8 мы используем. То есть, ну, в принципе, создать какое-либо покрытие, ну, по документам это идет, что оно глубоко, естественно, лежит, да, начинаешь работать, вот открывать это все, это лежит таким огромным пучком, и провести работу по уплотнению и не порвать эти сети, это невозможно. То есть из-за этого вот как бы страдают те люди, которые уже начинают делать вот само по себе это покрытие, потому что, представьте себе, светофор на Садовом отключить, или там, не знаю, еще какие-нибудь связи порвать, это тоже все чревато. В этом случае, когда вдруг обнаруживается во время вот прокладки, допустим, какие-либо вот такие несуразности, ясно, что надо заливать бетон. А бетон, соответственно, он будет стоять дольше гораздо по времени, покуда он прочность наберет. Он сорвет сроки обещанные, да, которые там поставлены в проекте. Или, ну, естественно, еще увеличить стоимость. Вся несуразность, она, как сказать, ну, в таком несуразном мире.
Скажите, пожалуйста, какая-то уже реакция на ваш пост есть? Вам позвонили и сказали: о, спасибо за то, что вы указали на наши недостатки, давайте вы будете возглавлять этот проект, или что-то еще?
Ну, мне непосредственно, да, я, наверное, все-таки плохо представился. Дело в том, что я был одним из трех профессиональных экспертов при губернаторе Московской области по программе «Парки Подмосковья», и куратором программы, тоже профессиональным экспертом «Народный парк», это от ДЖКХ. Мы непосредственно тоже работали от ДЖКХ. Я еще являюсь ГИПом по некоторым частям территории парка Горького и ГАПом и ГИПом по благоустройству озеленению ВДНХ, центральной части.
То есть вы тесно сотрудничаете с, как бы, с московскими властями?
Да. Вы понимаете, дело в том, что все эти проблемы известны. Мне вот сейчас предлагали курировать проект по Тверской улице. Вот. Но, к сожалению, просто я не участвовал в разработке, и я не знаю, какая там конструкция, и нести ответственность, быть крайним, как козлом отпущения, честно говоря, не очень-то хочется. Тут очень много проблем. Начиная вот от проектировщиков, которые просто-напросто не знают там состава документации или нарушают требования к самим чертежам, не просто к составу документации. Заканчивая безалаберностью тех же ГИПов, когда вот нам приносят чужие проекты, и идет и нарушение технологий заложено уже в проекте. Я даже думаю, что, наверное, 60% проблем благоустройства, оно все-таки из проекта состоит. Плохо сделаны рекреационные расчеты, вообще непонятно, какие люди идут, сколько идут людей, кто идет на колясках, кто идет на велосипедах, это тоже не закладывается в расчеты, делается абы как. Непонятно количество мусора, который считает должен архитектор, а он не считает, в принципе, количество выбрасываемого мусора. Из-за этого, ну, тоже моменты. Здесь я даже уверен, что большая часть проблем, она именно на проектировщике, потому что потом, когда с этими документами выходишь на стройку, невозможно прижать строителей, потому что там есть недосказанность именно в документах. А то, что чиновники, ну, во-первых, чиновники, они не профессионалы в строительном бизнесе, они кураторы, руководители. Им задание дано проверить, и они проверяют это на текучках, на планерках. То есть,
вот. А вы не боитесь, вот, что вот после критики реконструкции московского благоустройства там какие-то у вас будут проблемы, может быть, там с дальнейшими заказами? И...
Нет, я не думаю, что будут проблемы. Ну, это, во-первых, в кои-то веки в руководстве Москвы сейчас более-менее нормальные люди появились, если вспоминать до припрежних руководителей. В общем-то, все проблемы, они так или иначе известны. Вот. Я не думаю, что я сказал что-то там новое.
Ну, как вы думаете, вот после вашего поста, после вашей критики, что-то изменится в подходе к реконструкции тротуаров в Москве? Вот как-то прислушаются к вам все-таки?
Ну, это же пост в Фейсбуке, я могу там о рыбалке писать, что мне ничего не ловится. То есть, это же не серьезно. Просто в данном случае, ну, считайте, это такие критические высказывания Нелли в личном, как он там, это же не блог даже.
Ну, просто у вас, видимо, накипело, наболело.
Да, к сожалению, когда это видишь, да, есть несуразность. Здесь есть еще, знаете, тоже проблема в том, что вот в Беларуси у нас более-менее четко это построено, и очень жестко работает и технадзор, и служба госконтроля, и постоянно судебные разбирательства происходят. Самое главное — лицензирование. Руководство проекта идет и ГАП, главный архитектор проекта, и ГИБ. Они лицензированы, они сдают экзамены несколько раз, там, по-моему, в 5 лет. Вот. И только после этого есть допуск к работе. И вот так как здесь ведутся, допустим, технологические процессы, ну, очень сложно себе представить, это АБК просто делается. Это, ну, постоянно смотришь, как вот эти вот дороги, покрытия переделываются. И это глупость, она такая исключительно российская. Я здесь работаю с 2001 года, и вот эта вот разница, она очень видна. Причем есть такой момент, что, знаете, когда с напыщенностью говорят что о том, что вот величие, да, то есть как бы при этом глупые вот подобные вещи творятся.
С архитектором Андреем Коровянским беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 29 июня. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.